мы с вами собрались здесь, потому что все мы стремимся в той или иной степени к совершенству. Но следует помнить, что веды говорят о живом существе, что живое существо, даже если оно стремится к совершенству, всегда обладает четырьмя качествами. Эти качества временные, но мы должны знать о себе. Потому что великий генерал, который написал книгу «Артур Фор», говорит, ты должен знать себя, свои слабости, слабости своего противника, и только тогда ты сможешь применить подлинную тактику или стратегию. Так вот, четыре качества, которыми мы с вами обладаем, даже несмотря на то, что мы стремимся всегда к прогрессу, к совершенству, это мы обладаем несовершенными чувствами, наши глаза, смотришь, уже там близоруки или какие-то еще проблемы, но мало того, что красота еще в глазу смотрящего, мало того, что еще глаз уже не в состоянии, так сказать, с оптической точки зрения работать, но еще и разобрать красоту сложно, нужно иметь какой-то уровень, да, то есть наши чувства несовершенны. Дальше, мы склонны к самообману. Как правило, мы себе всегда ставим завышенные оценки. Но на самом деле жизнь ставит нам несколько другие оценки. Мы иногда ставим себе четверку, ну максимум, тройку с плюсом. Жизнь ставит нам кол с минусом. Вот. Поэтому, так сказать, несовершенные чувства, чересчур завышенная самооценка и кто еще? Обман. Обман, ну такая достаточно. Поднимите руку, кто не обманывает. Кто? Только что обманул. Вот, поэтому мы видим, да, что даже если нам кажется, что мы не обманываем, и мы готовы верить, мы все равно заняты обманом. Но есть две вещи. Это самообман и обман других. С обманом других все достаточно просто. Мы обманываем, мы врем, как я говорил своему другу Чукче, они не врут, они фантазируют. Мой друг один преданный, он когда врет, начинает смеяться. Вот он такой таджик, я говорю, ты дурсул зала, потому что ты даже врать толком не умеешь, я тебя могу научить. Вот, врать надо искренне, серьезным лицом. Один из великих, по-моему, идеологов Рейха, он сказал, что нужно врать столько много и до тех пор, чтобы люди не поверили, что это правда. Если мы видим, вся современная реклама, идеология, она это построена, что постоянный поток обмана, и люди уже верят, что так оно и было на самом деле, так было всегда. И в этой связи обман других и самообман. Самообман, пожалуй, страшнее, потому что, когда мы обладаем несовершенными чувствами, когда мы, так сказать, не в состоянии оценить до конца себя, то мы постоянно пребываем в самообмане, и это такая достаточно сложная ситуация. Вы помните такой известный фильм или книгу «15-летний капитан»? Там такой был трюк, был некий компас, и опытный пират, он подсунул просто под него маленький кусочек железа. И вот компас, от маленького отклонения на 1 градус, он просчитал так, что корабль приплыл не в Америку, а в Африку. Ровно только куда нужно. Поэтому нужно помнить о том, что наш компас, он у нас есть. Нельзя сказать, что у нас нету компаса. У нас есть какой-то степени ориентира этого мира. Но стрелка нашего компаса, она всегда нашим эго, так сказать, чуть-чуть в сторону двигается. И мы где-то начинаем на 1 градус отклоняться от духовной жизни, от своей личной природы. А очень часто приходим, получаем противоположный результат. Вот, поэтому есть такой эффект снайпера. Профессиональный снайпер, когда стреляет на километр или на 2, он знает, что ветер дует, скорость пули, ее вес и вращение земли. То есть некое опережение. Да, если он не сделает, он обязательно промахнется. Так вот, мы также должны знать себя, свою природу, свои несовершенства. Но при этом мы всегда задаем себе вопрос, очень часто вопрос, а достоин ли я жить духовной жизнью? Должен ли я начать жить духовной жизнью, когда я столь несовершенен, столь, так сказать, в плачевном состоянии нахожусь? Может быть, мне сначала там отдать все мирские социальные долги, так сказать, там, пройти достойный жизненный путь, стать адекватным человеком, и уже ближе к пенсии начать думать о духовной жизни. Как правило, так люди считают. Они считают, что религия, духовная жизнь – это для пожилых, которые там уже готовятся на склейку. А вот пока я здесь, в этом мире, я должен, ну, не тратить свое время на какую-то недостижимую религию. Нужно прихватывать то, что лежит близко, и удовлетворять все свои чувства. И мы сегодня говорили с одним из моих друзей. Слава Богу, что у меня есть друзья, стремящиеся к духовной жизни. И зачастую даже я где-то вижу в их искренних вопросах, что они стремятся к духовной жизни больше, чем я. И искреннего человека всегда можно определить по принципу неуверенности. Потому что ни один искренний человек не считает себя достойным или совершенным. Поэтому искренний человек всегда задает вопрос, могу ли я сегодня в своих обстоятельствах, понимая, что я в принципе в какой-то степени лицемер, в какой-то степени я обременен материей, могу ли я честно сказать, что я готов сегодня вот так вот чисто поклоняться Господу, как это учат вайшнавы? Не забывайте о том, что вайшнавы не практикуют акайту, дхарму или материалистическую религию, где Бог используется как средство достижения цели. Палочка-выручалочка, свечечка-принималочка и так далее. Да? То есть там я тебе свечечку, ты мне там то, я тебе помолился, а ты мне помог. А если я тебе хорошо помолился, ты мне хорошо помог. Ну вот. Вайшнавы не считают это духовностью. Вайшнавы считают это антидуховностью. Поэтому то, что мы знаем с вами как религия, с такой бытовой точки зрения, вайшнавами вовсе не понимается как религия. Вайшнавы считают, что это антирелигия. И она не просто является средством эксплуатации Бога, она приводит человека в заблуждение относительно духовного мира. Но вайшнавы никогда не порицают традиции, религиозные традиции, там, похороны, свадьбы. Вайшнавы понимают, что это все, так сказать, это то, к чему мы привыкли в нашей мирской жизни. Но у вайшнавов есть понимание о духовной жизни. Вот песня, которую мы с вами пели, она говорит о том, что кем бы ты ни был, в каком бы ты положении ни находился, ничто не мешает тебе стремиться к чистому постижению истины, к служению Господу Кришне, источнику красоты и гармонии. Поэтому махамантра, воспевание махамантры, это не забывайте о том, что это юга-дхарма. Это религия эпохи. Ну, мы знаем, что есть эпоха там, просветительство, эпоха там, возрождения. Но юга-дхарма, с точки зрения вед, это эпоха, которая длится 430 с лишним тысяч лет, кали-юга. И в кали-югу воспевание имен Господа – единственная подлинная религия. Поэтому, как бы мы ни разделяли разные религии по принципам, там, национальностям, теологии, подходам к поклонению, то мы видим, что все религии в целом, все прогрессивные подвижники этих религий объединены идеей прославления Господа. Мы видим это в иудаизме, мы видим это в христианстве, мы видим это в буддизме, хотя там даже Бога толком не верит, все равно прославляют его имена. То есть мы видим, что в принципе прославление имен Господа – это такая основа вообще духовности как таковой. Неважно, мы можем взять любую форму духовности, мы увидим. Но в сознании Кришны мы увидим, что существует не просто эта идея, а вайшнавы, они еще говорят, как это происходит, какие имена воспевать. Потому что есть внешние имена Бога, Творец, Вседержитель, Всевышний, Всемогущий, там, Вседающий, Всерадующий. Но это не подлинное положение Господа. Он источник красоты, он источник любви, поэтому он Кришна, Говинда, друг всех своих преданных. И поэтому вайшнавы говорят, самые сокровенные имена Господа – это его внутренние. Но трудно представить о том, что Бог – это некое субъективное, абстрактное начало. Это Брахман с точки зрения вайшнавов. Но с точки зрения высшего личностного начала он обязательно должен быть разделен в два – в женское и мужское начало. Также в этом мире есть женское и мужское начало, плюс и минус, инь-янь, да, там, свет и тень. Также и противоположности, которые рождают, по сути дела, полноту – это Кришна и Радха. Радха, она радует, а Кришна – он источник. Лампочка и свет. Лампочка – это источник, свет – это энергия. Но, тем не менее, энергия не может существовать без источника. Поэтому в вайшнавизме Радха и Кришна – изначально мужское и женское начало. Викритир, хладение шакти, асмат. В викрите происходит всегда обмен чувств, обмен любви. Но вайшнавы объясняют, что это происходит время от времени, но иногда объединение мужского и женского начала, плюса и минуса, производит удивительный феномен. Если вы замкнете два контакта, плюс и минус, рекомендую не пытаться это провести в доме в качестве эксперимента, то произойдет короткое замыкание. Почему? Потому что две энергии, соприкоснувшись, дают импульс энергии. Таким образом, когда Радха и Кришна объединяются в единое целое, Писание объясняет, получается Шри Чайтанья. Что такое Чайтанья? Чайтанья – это взрыв любви, но это происходит так, что этот взрыв выходит за пределы. Энергия, которая сама в себе, сама по себе, в соприкосновении выходит за пределы духовного мира и проникает в мир материальный с помощью Махамантра Хари Кришна. Нужно понять, Махамантра Хари Кришна – это и есть некая квинтэссенция того, что энергия любви проникает за пределы материального мира. А иначе, как бы без Махамантры мы знали бы о любви Радхи и Кришны, об этом удивительном процессе. Хотя мы понимаем, что все рождается в процессе любви, на то или иное. Там, родителей, там, животных, растений. Но высшая любовь, любовь божественная, она приходит в этот мир посредством некого такого феномена. Этот феномен Шри Чайтанья. Поэтому мудрецы, которые глубоко изучили духовные процессы, они поражены этим феноменом, что Господь, который является сварат, самодостаточный по своей природе, в какой-то момент вдруг являет себя обусловленным душем. Потому что на самом деле очень важный процесс. А почему вот Кришна? Ну, ведь есть там Будда, Христос. Ну, приличные, есть приличные планы духовного бытия. Вполне он стоит. Почему нужно жить в центре Киева? Почему не на левом береге, там, не 100 километров от Киева? Не в Киевской области? Почему центр? Почему привлекает нас центр? И Писания говорят, что такова природа центра, что центр в состоянии нас принять. Мы именно по своей природе, потому что Мануши Рупа, мы часто сравниваем Бога с собой, все наоборот. Не нужно Бога с собой сравнивать. Мы его образ и подобие, мы его некая тень. Да? То есть это он изначальный мужчина, это он изначальная женщина. Это у него есть чувства и эмоции, а мы всего лишь навсего, так сказать, его отражение в какой-то степени. Причем каждый из нас совершенно индивидуален. Здесь нет ни одного похожего человека. А это значит, что он настолько многогранен, что каждое живое существо, которое исходит из него, ом пурнам, пурнам, пурнам и дам, все является целым, законченным целым. Знаете, как мыльные пузыри. Каждая законченная сфера. Каким бы маленьким, большим он ни был. Поэтому мы с вами индивидуальные души. Нас так называют индивидуальные души. Посмотрите. Ни одного одинакового лица, ни одного одинакового характера. Никогда не было, никогда не будет. И при этом мы все объединены одной природой. Мы духовны по природе. Да, у нас одно и то же стремление. У нас, по сути дела, одна и та же природа, да, которая заложена внутри нас. Но проявления разные. Поэтому Писания говорят, хотя мы души, но тем не менее у нас есть природа расы, взаимоотношения с Богом. Один хочет быть с ним возлюбленным, другой счастлив тем, что он друг. Третий хочет стать его родителем и говорить ему то, что надо делать и что не надо делать. Вот. Четвертый хочет просто служить ему безропотно, выполняя любые его предсказания. А пятый удовлетворен тем, что он созерцает его. И это исполняет его сердце, да? Как сказано Оскар Уайлд, art for the sake of art, красота для красоты. Поэтому для некоторых йоги достаточно лишь созерцать в медитации трансцендентную форму Господа. Но, тем не менее, как говорят вайшнавы, мерилом всего является Господь Кришна. Если сравнить Господа Кришну, можно сравнить его с Солнцем. Солнце – это центр, вокруг него вращаются разные планеты. И они вращаются на разных состояниях. Поэтому разные расы могут быть расставлены как разные планеты. Да? Мадхури раса, раса любви, она полная, пурна раса, так называемая. Почему? Потому что там можно быть и другом, и возлюбленным, и слугой, и родителем. И поэтому сказано, что гопи Кришны, они могут выполнять любые функции. Но дальше существуют другие расы. Они более, так сказать, находятся на своем положении. Да, родители, они всегда хотят заботиться о Кришне. Они не могут себе представить, что что-то другое, что Кришна заботится о них. Хотя Кришна радостно берет папочки, тапочки своего папочки, можно сказать так, да, там, тапки Нанды Махараджа ставит себе на голову и приносит ему. Да, то есть, Кришна очень хитрый, он показывает, что я поклоняюсь пыли со 100 преданных, но отец, он в таком, он думает, мой любимый сынок, И он видит, что Кришна выносит ему обувь. И сердце его полностью расплавляется от любви к ребенку. Причем мы знаем, что любовь к ребенку, она может быть только те, кто были родителями или планируют быть, они должны понять, это в определенном возрасте. Там уже другие отношения, когда это моему сыну там, или дочке там, 15, 16, 20, 30. Да? Но вот когда твоему сыну или дочке там, 2, 3 года, там, 5, да, тогда мать, тогда ну, родители испытывают самые нежные чувства. Почему? Чем более беззащитен ребенок, тем более отношение любви прекрасны. Поэтому Яшода и Нанда, они воспитывают маленького Кришну, но после Кришна исчезает. Но интересный такой момент, как объясняет Шрила Шридхар Махарадж, Кришна не то чтобы исчезает, в какой-то момент они начинают думать, у нас никогда не было сына, и Кришна вновь рождается. А все происходит в мире сознания, поэтому в нашем мире бабушки или дедушки, они очень любят там, детей, да, потому что они хотят повторить какой-то sensation. Но мы живем в мире смерти. Но в божественном мире чистого сознания нет никаких ограничений. Время, место и обстоятельства. Поэтому все происходит в сознании. И Шрила Бхактивинода Тхакур, великий вайшнавский мистик, он говорит, Кришна Лила, она происходит в сердце преданного. В сердце преданного. Красота в глазах смотрящего. То есть преданные пребывают, и в их сознании, в их сердцах происходит божественное деяние. Кто-то может сказать, где Бог? Он покинул, посмотрите, там, что Бог покинул Украину, там революция, здесь коррупция, здесь... да, может быть, он покинул Украину, но не сердца преданных, не сердца святых. Понимаете, да? Сердце преданного Господь никогда не покидает. Даже если Господь покидает внешнее общество преданного, Господь может внешне покинуть общество преданного, то внутри сердца он не может уйти. И поэтому мы всегда знаем, в нашем сердце атма и параматма, Господь и душа всегда пребывают друг с другом. Но парам-атма – это совесть. Я сейчас расскажу вам анекдот об этом. Ковбой едет по прерии. Ему внутренний голос подсказывает, ты самый крутой. Ну, смотрит, два индейца. Внутренний голос спрашивает, что делать. Внутренний голос говорит, убей их. Он там идет дальше. Внутренний голос говорит, ты такой крутой. Пять индейцев. Что делать? Внутренний голос, убей их. Он там. Идет дальше. Внутренний голос говорит, ну ты такой крутой. Раз тысяча индейцев. Ковбой спрашивает, внутренний голос, что делать? Внутренний голос, не знаю, как ты, но я спалю. Поэтому наша гордыня работает именно по этому принципу, по принципу этого анекдота. Но и в этой связи мы можем сказать, а, я так часто слышал подсказки внутреннего голоса, но что-то протупил, не смог сделать. Или мой внутренний голос говорил мне, не надо ввязываться в эту авантюру. Там тот парень не принесет тебе счастья, дочка. Даже, да, но и тем не менее, внутренний голос как бы свалил в какой-то такой момент. Поэтому писания говорят, что ум – это очень тонкая субстанция, и йог – это тот, кто дружит с головой. Ну вот. Дружить с головой не так легко, как кажется. С учетом тех четырех несовершенств, которыми мы обладаем, в обусловленном состоянии, просто так подружиться с головой очень трудно. На основании какой ты сделаешь заключение, сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо? На каком основании ты готов дружить с головой? На каком ты основании видишь эту картинку, а ты понимаешь, что это по-настоящему происходит? Ты извне. Ты не можешь проникнуть во внутренние процессы. Но ты вынужден делать выбор, да или нет. И поэтому гуру, саду, шастра. Вайшнавы, они говорят, ну да, конечно, там финансовые аналитики верят там, рыночным результатам, но тем не менее рынок часто ведет совершенно непредсказуемо, да, что какие-то модные дизайнеры, там, они отслеживают модные тренды, но вовсе то, что они делают, не всегда становятся модными. Скорее всего, наоборот, скажут, что-то выстреливает на рынке, что-то нет. Да. Художники, все хотят быть известными художниками, все хотят что-то такое конъюнктурное рисовать. Да, там вот Ника Сафронов, мой старый друг, все облеплено, весь Киев. Ну вот, хотя я не могу сказать, что Никос, он всегда попадает в конъюнктуру, да? Модный художник, но не всегда, не каждая его картина шедевр отнюдь. Вот, поэтому как вообще, как угадать, что подлинное? Вайшнавы, они говорят так, гуру, саду, шастра. Вот если ты три этих фактора имеешь в виду, гуру – это духовный учитель, но некоторые говорят, о, духовный учитель, он сегодня в Киеве, а завтра он не в Киеве. Тогда это не духовный учитель. Духовный учитель – это Вапу и Ваня. Вапу – это его, может быть, тело, а Ваня – это наставление. Причем Ваня не должны быть отличны от наставления, скажем так, более высших учителей. Да? Мы не можем тогда сказать, что духовный учитель может нам сказать, что, ребят, сегодня это может быть не так актуально для вас, да, но он не может отменить до этого, да, не может, а учитель музыки отменить Бетховена и сказать, нет, все, я отменяю Бетховена, это все не то, это неправильно, Моцарт тоже не то. Нет, скорее ученый может сказать, что с вашими пальцами, конечно, трудно вам будет и Бетховена, и Моцарта, но начнем с «Трави сидел кузнечик», и дальше пойдем как бы по этапу духовной эволюции. Это было бы нормально, потому что задача духовного учителя не просто дать нам какие-то очень метафизические истины, рассказать нам о красивых вещах, о которых никто не понимает. Задача духовного учителя начать с нами заниматься. И нужно понять, что каждый человек он должен пройти через стадии там, начального образования, среднего, потом уже прийти к высшему. Поэтому это вовсе не значит, что духовный учитель обязательно должен сразу же там давать нам какие-то метафизические знания. Или если у нас есть какой-то вопрос, обязательно должен быть такой вопрос, что только вот показать духовному учителю, что я уже на уровне Эйнштейна. Вот. Вовсе не нужно. Вот. Духовный учитель в целом, как наш благожелатель, всегда исходит из нашего блага и понимает, в принципе, что мы находимся, ну, на каком-то пути постижения. Это первое. Потом не забывайте о том, что можно быть прекрасным теоретиком, шастры. Шастры – это теория. Да, мы всегда можем с вами изучать теорию. Без теории невозможно образование. Образование подразумевает то, что мы с вами должны знать шастры. Нам следует изучать их очень внимательно. Этим отличаются верующие буддийской сампрадаи от остальных верующих, что остальные просто верующие, а наша вера с вами построена на шастрах. Потому что много людей, которые прибегут вам и скажут, ой, Сай Баба, Бог, ой, там тот йоги, там вот, ногу за голову заложил, там, это так сложно. Но преданные вам скажут, где подтверждение в священных писаниях, где об этом говорит Бхагавата Пурана, где об этом говорит Чайтанья Чаритамрита, а почему это, об этом не говорят великие святые в той или иной степени. И поэтому мы понимаем, что это целая такая глубокая трендовая духовная наука. И мы должны с вами честно признаться, скорее всего, вряд ли мы станем экспертами, но мы должны принять шастру. Хотя бы в том, что они говорят нам правду. А если мы сами не эксперты, ну, никто может, не обязательно бизнесмен должен быть экспертом. Иногда он заказывает экспертизу. Не всегда ученый эксперт в чем-то. Иногда он идет к другому эксперту. Поэтому наш успех в нашей духовной жизни напрямую зависит от нашей способности в коммуникациях. Это тоже вера. Понимаете, да? То есть, если я что-то не понимаю, я всегда должен спросить другого преданного. И второй момент. Если я что-то не понимаю в шастре, это вовсе не значит, что мне никто ничего не понимает. И третье, очень важно, существует бесконечное количество уровней понимания. Поэтому, когда Шри Чайтанья Махапрабху комментировал шлоку от Марамы Сарвабхаума Бхаттачарьи, он дал 16 комментариев. Но после встречи с Санатаном Госвами Махапрабху дал 64 комментария той же самой шлоки, не опираясь на те 16. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху более 90 раз комментировал одно и то же выражение священных писаний, давая все большую и большую глубину этого выражения. Да? Поэтому мы должны всегда помнить, что священные писания всегда дают заключение для неофитов. Шрила Прабхупада написал «Бхагавадгита, как она есть». А Вишванат Чакраварти написал «Бхагавадгита, как ее нет». Шрила Прабхупада таргетировал западный мир. Его цель была очень простая – показать, что суть Бхагавадгиты – это преданность. И он хотел просто сказать, суть Бхагавадгиты – это преданность. Посмотрите, о чем говорит Кришна в Гите. Но Вишванат Чакраварти пошел еще глубже, поэтому он не ставил себе задачу для начинающей целевой аудитории. Он ставил себе задачу показать суть Бхагавадгиты тем, кто немножко понимает, что такое ведическая культура. И поэтому он сказал то, что там нет. Я не расскажу вам, не буду объяснять, что вам сказал Кришна, только лишь я объясню вам, зачем он это сказал. Понимаете, да? То есть мы можем всегда помнить, что мы что-то кому-то сказали, да? Но главное суть – зачем? Почему? Поэтому всегда в этом мире будут те, кто будут пытаться передергивать слова Кришны. Это могут быть религиозные фанатики, которые среди кришнаитов тоже часто встречаются. Богословы, которые очень любят спорить на разные темы. Ну, это как, знаете, бесплодные споры, они ничего не приводят. Когда богословы спорят между собой, скорее всего, они упражняют свое эго. И поэтому Гита предлагает нам несколько другой подход к духовному процессу. Тадвидхи пранипатина парипрашнена севая упарикшантити гьянам гьянинастат кудашанам. Если у нас есть уважение, стремление служить и почтение, тогда мы хорошие кандидаты. Если же мы хотим изучить духовное знание, чтобы спекулировать теми, жонглировать теми или иными понятиями, или казаться очень продвинутыми в каком-то определенном обществе, то мы, этот спорт не для нас. Это парашют, который не откроется. А парашют, который для нас должен открыться, это то, что позволит нам мягко пройти через все планы бытия. А поверьте мне, что в духовной жизни мы будем совершать не одну ошибку, не одно разочарование. Вы думаете, что вы там в бизнесе или в образовании будете без двоек? Или вы думаете, что там у Стива Джобса все получалось? Если вы знаете историю Стива Джобса, он начал как хороший стартап в гараже. Но это не значит, что все не получалось. Был такой момент, когда учредители Apple собрались и выгнали его. И вместо него взяли такого нормального, домовитого дядьку, который сказал, компьютеры – это машины, они должны выглядеть как машины, не отличаться, не быть красивыми, быть практичными. Это было самое страшное время для Apple. И первое, что сделал Стив, когда он вернулся, он дал своему продукту облик, дизайнерский облик. Поэтому помните о том, что Писание говорят, сознание Кришны, постижение прекрасно снаружи и изнутри. Не может быть подлинное духовное знание каким-то сухим сеном или соломой, которое мы должны жевать, 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 и в конце концов нас будет выташнивать. Ну, значит, что-то не так в нашей духовной жизни. Постижение духовной жизни, как говорит Кришна в Гите, должно быть радостным. Ну вот. Поэтому депрессивные лица наши говорят лишь не о том, что мы заняты радостным постижением духовной жизни, а о том, что подходы наши не совсем совершенно. И потом не следует думать, что духовная жизнь является трудом. Это очень внутренний процесс. Труд над собой гораздо сложнее, тяжелее, чем внешний труд. Вот. И если мы не внешне готовы трудиться, то внутренне мы точно уже трудиться не будем. Поэтому есть часть людей, которые ищет религию как некое средство самооправдания отречения от этого мира. Потому что отречение, по словам Шрилы Шридхара Махараджа, это является такое некое тонкое наслаждение. Ну, типа пофигизм. Типа, мне хорошо и все. Но Шридхара Махарадж не сказал, что духовный человек должен быть пофигистом. Нет, нет. У нас как? Либо я тяжело пашу и за это получаю наслаждение, славу, результаты, либо я ухожу в глобальный пофигизм, и мне совершенно безразлично, что происходит. Но Шридхар Махарадж дает нам третью альтернативу. Он говорит, служение с любовью. Нам трудно понять, что мы слуги. И вообще нужно понять, сложно понять слово «слуга». Слово «слуга» в материальном мире очень низменное слово. А мы и слуга. Но сам Господь, Шри Чайтанья Махапрабху, сказал «даса, даса, нада, сах». Я хочу быть не просто слугой, я хочу быть ассистентом, ассистента, ассистентом. Знаете, как есть доктор, который оперирует, есть доктор, который помогает, и есть медсестра. Поэтому речь идет об операции на нашем сердце, полном вожделения, зависти и гнева, то мы отнюдь не доктора с вами, даже не помогающие доктора, даже не квалифицированные медсестры. Мы где-то там можем мусор выносить. Но столь незначительное служение гарантирует нам участие в столь великом. Да, поэтому столь незначительное наше служение на духовном плане может гарантировать нам участие в столь великом, в божественном, в эволюции. это прекрасно, потому что мы всегда определяем, что подлинно, что реально. Некоторые люди говорят, ой, религия, знаете, это все вот так вот. Я реалист. Вот вижу железо, а софта не вижу. Мы говорим, нет, быть реалистом – это обладать пониманием тонкой природы вещей. Быть реалистом – это понимать, что за гипсокартоном стоят профиля и живут тараканы. И если ваш опыт построен только на повторяющемся эксперименте, то Шрила Госвами хорошо часто в своих лекциях говорит, докажите мне, что смешное смешно или красивое красиво. Оскар Уайлд говорит, сможете описать вкус кофе? Возьмите ручку, бумагу, опишите вкус кофе. Горьковато, приторные. Напишите рекламную статью, там, что такое кофе? Ну, для эскимосов, например, которые никогда не пили. И вы увидите, что даже если вы являетесь великим копирайтером, вы напишите удивительный вяжущий вкус невероятных бобов, растущих в сказочном мире, сделанные вручную индейцами, то у Чукчи будет потребность в иллюстрации. Потому что невероятно сказочный мир для Чукчи будет айсберг, на котором отдыхают моржи и тюлени. А чудесное растение – это весенний ягель, такой мох, который едят олени. А опьяняющий аромат – это мухомор во время шаманского омовения. Поэтому вы говорите о кофе, а у кого-то там в голове олени, мухоморы там. В этой связи передача духовного знания не может быть вербальным, поэтому мы не принимаем как таковую парампору. Это революционная идея. Кажется, что духовное знание передается по неизменной цепи ученической преемственности. Но это вовсе не значит, что в университетах нет двоечников. Нет, мы говорим, что это субъективный процесс. Это передается через сердце, из сердца в сердце. Только тот факт, что мы одели на себя одежду или там гирлянду, вовсе еще не говорит о том, что мы обрели какое-то духовное восприятие. И в этой связи мы всегда помним о том, что есть всегда две крайности. Первое – это испорченный телефон, когда мы в силу несовершенства своего ума какие-то некие визуальные и ментальные штампы перекладываем на свое сознание. В принципе, живем из категории штампов. То, что хорошо используют программеры, иконки, кнопочки на айфоне. И мы не видим каких-то внутренних программных процессов. Живем только внешними штампами. Так живет большинство людей. Второй вариант – это крайне редкий вариант. Это революционный прогресс. То, почему идут все новаторы. Есть очень хороший такой демотиватор в интернете. Там BMW, ее модель, одна и та же модель, и написано там 100 лет непрерывного совершенствования. И тут же Жигули, первая модель, написано, сразу же гениально получилось. Какие-то там BMW, немцы, немчура. 100 лет совершенствования. А у нас Жигули сразу же гениально получилось. С первого тычка. И в этой связи мы должны сказать такую вещь, что рожденный в Запорожье должен ездить на Запорожце. Я бы сказал, что это в большей степени проклятие, нежели такой, как бы, гуманистический, такой националистический лозунг, там, типа, запорожцам все запорожское. Там, типа, и запорожские виселицы тоже. Нет. Мы скажем скорее другое, что человек может быть рожден где угодно, но он всегда стремится к лучшему. Именно поэтому время от времени мы можем узнать, что там какая-то отверточка сборная, там Мерседес или BMW в Запорожье происходит. Мы с вами стремимся к распознанию качества. Качества. И всегда мы будем определять все по качествам. И духовная жизнь – это тоже постоянное распознание качества. качество нашего понимания, качество того, что мы слышим. И мы увидим, что священные писания и духовные практики не все одинаковые. И Харе Кришна мантры не все одинаковые. Святые ее повторяют с одним качеством, материалисты с другим, неофиты с третьим, средние продвинутые уровни четвертым, да, и что существует бесконечная градация. Если китайский чай имеет тысячи сортов, вкусов и цен, был такой случай, когда к русскому президенту приехал какой-то китайский лидер, ну, на уровне там премьер-министра, и он в подарок привез ему килограмм чая. И он сказал, ну вот это очень элитный чай, вот совершенно удивительный, он там воспет во всех трактатах медицинских, и я дарю его от имени китайского правительства вам. Ну, Путин посмотрел, говорит, а что всего килограмм привезли? Чтобы есть такое хорошее. Он говорит, а его всего два в мире собирают в год. Один идет на всю китайскую элиту, а тут мы скинулись и решили вам подогнать. И тут, как говорится, лидер сел в просак. Ведь он думал, что суперкачество, если бы это было суперкачество, то где количество? Количество всегда будет уменьшаться, да? Есть Де Бирс, который скупает все алмазы в мире. Не уверен, что здесь специалисты в этой отрасли все. Но кто-то знает, инвестиционные алмазы, уникальные алмазы, это единицы. Их нету много. Есть какие-то камешки, и они, может быть, стоят какие-то средства, но те самые дорогостоящие, которые даже ценители алмазов считают шедеврами. Не следует думать, что у каждого художника каждая его картина шедевр. Не следует думать, что у каждого музыканта каждая песня шедевр. Всегда, когда речь идет о каком-то качестве, удивительном качестве, то мы всегда будем вынуждены иметь такое понятие, которое в советские времена Аркадий Райкин назвал таким словом «дефицит». Те, кто жили в советские времена, они помнят такое слово «дефицит». Райкин об этом говорил. То есть «дефицит». Да? И вот надо признать, что у нас единственное, что есть с вами, это дефицит духовности. И об этом говорил Бхактисиддханта Сарасвати. Он говорил, у людей огромное количество, не переживайте, не следует, не тратьте свое время на помощь кошкам, собакам, благие дела, потому что это в мире смертных. Единственный дефицит – это божественного. И в этой связи Шридхара Махараджа нас спросил, ну вот вы вайшнавы, вот непонятно, чего вы занимаетесь, чего вот вы поете Харе Кришна. Вот мы знаем, вот та миссия, там Рама Кришна, они вот раздают людям еду, вот эти людям дают лекарства. Вот нам понятно. Вот, например, вот собрались бы вы преданные, стали бы строить там детские площадки, туалеты бы установили на Крещатике. Вот это было бы настоящая помощь людям. Животных бы лечили, кошек. Шридхара Махараджа сказал, нет, он сказал, нет, нет. Представьте себе, если кто-то может взять из кошек и сделать из них людей. Помните классическое произведение, связанное с революцией, называлось «Собачье сердце». Вот, да? Шариков прекрасно пел. Он был очень ответственным работником и боролся с чистотой города, с котами. Он знал все их привычки и знал, где их можно брать. И мог с ними расправляться по-настоящему. Но была одна проблема у него. Хотя он имел революционное имя, у него был плащ. Ну, по тем временам он был очень таким брендовым, почти как депутат. С очень ответственным служением. И он был революционным человеком. Он мог прийти на Крещатик, там, дать лекцию, там, высказать. Одна проблема была. Сердце, сердечко шалило. Оно было собачьим. И вот помните всегда о собачьем сердце, о том, что какими бы внешними мы с вами не были бы в этом мире, в нашем сердце, в нашем маленьком тельце бьется маленькое собачье сердце. И в нем живет не одна собака, а две. И победит та собака, которую мы будем больше кормить. Одна собака в нашем собачьем сердце – это кусачая, злая, ненавистная, противная. А вторая собака очень преданная. Та именно собака, которую олицетворяет с преданностью, с любовью, с самопожертвованием. Ну, две собаки. Знаете, да? И вот та вторая собака, которая, поэтому собака символ преданности, Да, и вторая это собака, которая больна бешенством, которая кусает, которая не признает никого. И вот принцип очень простой. Нужно морить голодом одну собаку себя, а вторую кормить. Мы, как правило, хотим и то немножко дать. И поэтому у нас постоянно конфликт. Но если мы будем одну собаку кормить, а вторую морить голодом, то постепенно та собака божественная окрепнет, и мы придем к пониманию собачьей преданности, безусловной. Знаете, почему люди доверяют собакам? Их преданность бескорыстна. Она построена на природе любви. Поэтому настоящая собака, она может за хозяина броситься, там, погибнуть. И это воспето в собаках. Но вторая природа – это природа бешенства. Бешеная собака. Собака, которая никого не признает, которая всех кусает, да, которая всех лает, которая видит в каждом человеке врага. И вот эта собака, она очень опасна. И зная свою внутреннюю природу этих двух собак, мы должны всегда склоняться к бхакти-йоге. И поэтому Писание говорят нам, действуй всегда, исходя из принципов бхакти-йоги. Да, одни считают, что карма, деятельность должна быть, другие говорят, накапливай знания, но мудрецы, они поняли, что нужно делать и то, и другое, и третье, потому что на пути к божественному тебе и знания понадобятся, и без деятельности ты не просидишь. Но целью должна стать бхакти-йога. Нужно понять такую вещь, что мы по своей природе мы живем в мире двойственности. Безусловно, у каждого человека свой индивидуальный духовный путь, также у каждого человека свое образование. Но если человек скажет, что я считаю, что желтый цвет это на самом деле синий, а красный это зеленый, то мы можем сказать, возможно, вы можете поменять название, но сам цвет вы не поменяете. Поэтому мы всегда должны помнить, что духовное знание построено на одних и тех универсальных принципах. Что такое веды? Веды говорят знай, понимай. И поэтому веды это основа. Это как А, Б, В, Г, Д, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Хотя у японцев есть свои принципы счета, но тем не менее всегда тоже цифры. Вот когда мы говорим о пути духовном, он один. Нет на самом деле двух путей. Ведь древние, почему говорили бесы, девы, они вообще все олицетворяли. У древнего бы это был бы тоже дев или бес. Понимаете, да? Но я не могу его изгнать. Я могу только научиться им пользоваться правильно. Дело в том, что мы свойственно говорить, что попутал черт. А это значит, виноват не я, а черт. В этой связи Достоевский, не я, Достоевский, он задает вопрос, за что вешают? Ведь он покаялся. Вешают-то уже покаявшегося. Но есть причинно-следственная связь. И отвечать за все нам придется, даже если мы покаялись нам. Потому что покаявшиеся мы уже сейчас. А отвечаем мы за то прошлое, что совершили. Реакция. Понимаете, да, реакция, она приходит не в самый подходящий момент по закону подлости. Мы уже вроде как покаялись, а нас вешают люди. Черт, вот если мы не покаялись бы, нас вешают, это другое. А так мы покаялись, нас все равно вешают. И в этой связи нужно понять такую вещь. В христианском эгрегоре очень было принято все пытаться, ну, не у духовных людей, у материалистов, все свои с бесом. Черт попутал. Черта идите накажите. Ведь же он попутал. Но в ведическом эгрегоре черт занимается другой задачей. Черт это учитель. Он ставит нам всегда, провоцирует нас, ставит нам всегда, заставляет нас всегда сдавать экзамен. И когда учитель меня провоцирует, например, говорит, 2 × 2. 3 × 4. 36 умножить на 24. То мы не можем назвать того, кто провоцирует нас, кем-то негативным. Потому что экзамены это всегда провокация. я бы назвал это слово. Поэтому майя, она всегда предлагает нам наслаждение, а это нам решать, наслаждаться или нет. Поэтому Кришна говорит, мама майя, дурат майя, никто еще майя не превзошел. Но он также говорит, парам дриштвам не вартате, если высший вкус в твоем сердце, если у тебя уже, так сказать, вкус выше, то тебя уже низшее не затронет. И в этой связи вайшнавская традиция говорит об одной очень важной вещи – развитие высшего вкуса. А так там девы, черти. Получается, что я вообще всю жизнь не при делах. Ну, девы с чертями. Нравится. Типа, я только кнопки PlayStation нажимаю, там Warcraft идет по полной программе. Вот, а я герой Warcraft. Это не так. Поэтому я же не зря стал начинать отвечать вопрос с того, что вы либо принимаете свою систему координат, которую вы сами для себя создали, либо систему координат гуру Саду Шастры. GPS. Либо вы воображаете свой воображаемый ландшафт. Ну, в целом для туризма и то, и другое прокатит, но на поле битвы спецназовцы с GPS уходят. Хотя субъективное понимание ландшафта существует, ну, исходя из карты ориентира. Так вот, если у человека нет ориентира, ориентир – это вера. Если у человека нет веры, он даже в веды не будет верить. Какой смысл для человека духовный учитель, если у него веры нет? Он все равно не поверит доктору, даже самому лучшему. Доктор нужен только тогда, когда человек осознает потребность в лечении. До тех пор, пока человек не осознал потребность в лечении, а отсутствие лечения, большие летальные, может быть, последствия. Человек должен понять, что какой первый приоритет – здоровье или наслаждение. Но он может затянуть процесс. Так же и мы. Мы должны принять ориентир духовный и понять, до какой степени это важно в нашей жизни. Потому что мы в этой жизни можем затянуть процессы духовного исцеления. И наша жизнь пойдет пустую. Поэтому речь не стоит о там выгонении собак. Это все очень метафизические образы. Речь идет о том, что наша задача, сверхзадача – это трансформация личности. Но эта трансформация личности – это внутренний процесс, это не внешний процесс, не подстричься, не одеть одежду, да, а это переосознать себя. И первый принцип – это из позитивного прийти к негативу. Поэтому вы увидите, что никто из духовных людей о себе не какого-то супер мнения. Никто из духовных людей не скажет, я супер продвинутый личность. Я все понимаю. У меня все хорошо. Нет. Потому что он находится в поиске. Каждый феномен, который называется васту, обладает своей природой, которая называется висарга. Например, огонь всегда светит, греет. А вода всегда жидкая, мокрая. Но в силу тех или иных условий вода может стать твердой или газообразной. Поэтому феномен может измениться, попав в определенные условия. Ну, например, человек хороший по своей природе может стать плохим. Стоит только попасть ему в дурную компанию, наркоманов, алкоголиков, бандитов, он тут же может перейти на категорию их ценностей. Поэтому мы склонны принимать себя, природу окружающего мира. И неофита сравнивает с металлом. В огне металл горит, а в воде, во льду он принимает холод. Если рассматривать душу, то душа является сат-читанандой в категории сат-читананда. Искра является огнем в костре. Как только искра вылетает из костра, чем дальше она от источника, тем более она становится маленькой серой песчинкой праха. Также и душа. Душа в отношениях с Господом обладает духовным потенциалом, но в отношениях с меры иллюзии она принимает качество иллюзии. Поэтому до такой степени, до какой мы близки с Господом, до такой степени мы можем, так сказать, проявлять свою вечную природу, которая подобна божественной. В этой связи, в отличие от майявади, имперсоналистов, вайшнавы очень четко утверждают, что душа является целиком зависимой по своей природе, а Господь целиком обладающим. Хотя, казалось бы, что душа является природой как бы сына царя, может жить в том же дворце, обладать теми же богатствами, но тем не менее душа обладает природой, зависимой от царя, ну, в той или иной обстоятельстве. Да? Сама она не является царем, она является подданной. До какой степени в ней преданность, подданность, да? В такой степени она квалифицирована жить в божественном мире. Божественный мир – это мир гармонии. И в нем возможна только гармония. Поэтому существует мир дисгармонии. Так как в любом правительстве есть тюрьма. Она небольшая. Никогда она не занимает главное место. Также и в материи. Материя – это тюрьма, но она не занимает главное место в реальности. И в тюрьме может сидеть много заключенных. Мы все здесь с вами заключенные. В тюрьме даже могут быть кружки сознания Кришны. Мы сейчас в таком кружке находимся. Такой старый толстый зэк рассказывает молодому о том, что такое тюрьма для блага других заключенных, которые еще не присоединились к кружку. Ну, вот. Такое тоже возможно. Это вовсе не значит, что там перед ним какой-то невинный овен сидит такой там в оранжевых одеждах. Или тут-то задают вопросы, прямо не имеет там подспудных мотивов. Всегда есть внешний фасад человека. То, кем он хочет казаться. Ну, как правило, это овечья шкура, может быть, да. А раз, там ее под ней сидит волк. Ну, тоже надо помнить очень важную вещь, что мы хотим быть лучше. Мы всегда принимаем те образы своих идеалов. Но это вовсе не значит, что мы идеалистичны совершенно. В этой связи нужно помнить, что духовный процесс не построен лишь только на знании информации, он построен на реальной трансформации личности. Знаете, да, мы с вами должны пройти ту самую трансформацию, или как изумруд, это обогащенный берилл. Да? И есть такой процесс, когда изотопами берилл обогащают до цвета изумруда. Качества одни и те же, но цвет. Берилл ничего не стоит, изумруд – драгоценный камень. Также мы как душа без Господа ничего не стоим, а с Господом мы драгоценный камень.
Такие вайшнавские святые, потому что они понятны для меня христианские, чтобы для человека как ближе вера, да, как визитная карточка, может быть, христиан святых, это целитель, да, или там какой-то провидит. Какая миссия вот вайшнавская?
Дело в том, что то, что вы сейчас сказали, это в мире самих святых не является фишкой. Это для мирян. Ну, которые, они думают как, ну, если человек обладает каким-то, значит, он должен обладать сверхспособностями, ну, например, вылечить мне палец или еще что-то. И, а если он пальцы не лечит, то, значит, он не святой. А, потому что поверхностное материалистическое представление всегда построено на чуде, а чудо – это цирк. Ну, должно быть что-то очень объективное. Ну, понятно? Да, вот. Покажите мне материальные физические изменения, и я вам поверю. Но это не значит, что вовсе вера. Поэтому огромное количество даже там последователей Фомы неверующего, который тыкал пальцы в раны Христа, все равно не поверил. Поэтому мы не можем оперировать на те чудеса, которые могут происходить с какими-то духовными личностями, как критерий их духовности. Скорее наоборот. Йоги, циркачи могут обладать гораздо большими способностями, чем вайшнавские святые. Там, показывать там фокус вот такой вот, например. Очень продвинутая штука. Знаете, способность манипулировать сознанием людей не является, по сути дела, никаким чудом, кроме как самого процесса манипуляции. В этой связи четко мы должны понять, какова функция святых, в чем их идея? Святые – это те, кто могут сделать нас святыми. Это самое большое чудо, представляете? Да? То есть нас, по сути дела, банальных материалистов, рационалистов, привести к феномену веры. Все остальное, как бы методы, там, зайцы и цилиндры, это в той или иной степени технологии. И в этой связи, конечно же, когда речь идет о каком-то массовом явлении, тут нужен цирк. Без него тяжело. Ну вот. Но когда речь идет о внутренних идеях, ну, простите внимание, что сам Христос и апостолы не собираются вечером, и Христос не говорит: так, ребята, сейчас начинаем работу с зайцами и цилиндрами. Да, там. Скорее наоборот, то, о чем говорит Христос, более ценно, более внутренне. Поэтому то, о чем говорят нам Гита, Веды, речь вовсе не идет о каких-то поверхностных вещах. А шоу-бизнес, он всегда был за воротами реальности. Никогда не был частью реальности. Хотя чудеса происходили с читанием Махапрабху, с вайшнавскими святыми. В этой связи, можно сказать, они просветленные, даруют просветление. И поэтому вайшнавских святых мы не просим благословения там, на те или иные действия материалистические. Нужно понять, что то, что мы думаем, что является религией, по сути дела, религией не является. Оно очень похоже на религию. Религия – это отношение души и Бога. Эти отношения могут быть только построены на искренности и бескорыстии. Ни на свечках, ни на «ты мне, я тебе», ни на ожидании какого-то чуда. Здесь очень хороший один фильм. Американский, ну, американских харизматиках, проповедниках, где играет один из известных артистов. И он, в принципе, ну, такой жулик, face healer, так называемый, тот, кто лечит верой. И там, на самом деле, дан расклад, как работают все эти, ну, профессионалы, знаете, там стадионы собирают, там целая система, как это все работает. Но, с одной стороны, Голливуд полностью показывает всю, ну, как бы, всю грань религиозного обмана, но там, в этом фильме, суть-то не в этом. Ну, там, как бы, один полицейский, он говорит: я докажу, что вы жулики. Вы, типа, для всего штата, вы там какая-то передвижная церковь. На самом деле, я понимаю, что вы жулики. Ну, полицейский инвестигает, он вылечил. Но в конце процесса происходит чудо. Один из детей исцеляется благодаря вере. И это происходит, это настолько шокирует самого главного жулика, что он уходит и уезжает. Что он понимает, что я уже больше таким лицемером быть не могу. То есть, фильм достаточно интересный. Он показывает, как одного исцелила вера по-настоящему, и второго тоже. Понимаете, вера удивительная вещь. Она может исцелить как искреннего ребенка, так и закоренелого жулика. И в этом-то чудо. Понимаете, да? Жулик изменился. Гораздо даже ценнее, чем там ребенок изменил, там, исцелился, жулик исцелился. Вот. И на этом фильм заканчивается. То есть он показывает, что человек, он прошел трансформацию преобразования. И вот мы с вами должны пройти преобразование. Поэтому святые – это те, кто могут нас чудесным образом с вами изменить. Потому что если мы сами себя могли изменить, мы давно это сделали уже. Мы не можем этого сделать. Сила, ну, наш такой self-destruction nature. Саморазрушительная природа.
Какой-то критерий, по которому я могу как-то себе определить, что я возвращаюсь домой, то есть духовного планета,
да.
Да? А что не попаду обратно в пограничную зону и снова там опять сюда.
Вопрос настоящего зэка. Типа... Да, критерии, что я выйду из тюрьмы, а вы не дадите побегать по двору. Шридхар Махарадж ответил на этот вопрос так. Когда его спросили: вы Бога видели? Он сказал: я не могу вам так вот лживо ответить, что я видел Бога. Хотя он был великим святым. Лицом к лицу вот так вот я нахожусь на таком коннекте. Но я могу вам сказать только одну вещь, что я знаю, что я иду в правильном направлении и вижу знаки. Если учесть начало нашей сегодняшней беседы, что отклонение на 1 градус вначале дает диаметральное попадание в глубоко в молоко или в мишени. Да, ошибка. На коротком расстоянии 1 градус ничего не дает, ты сам попадешь. Но на бесконечном расстоянии 1 градус может быть 360 градусов. Поэтому надо понять, какова наша цель, насколько далеко. С одной стороны. С другой стороны, тут нужно понять, какова природа Абсолюта. Ну, если бы Кришна хотел над вами поиздеваться, конечно, бы он сначала выпустил из тюрьмы, и потом бы вы поняли, что на самом деле там, знаете, такая стеклянная стена. Ударились головой. Ну, типа, беги на свободу. Побежал, побежал, побежал. Бам, стекло. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, и побрел обратно в барак, где кормят, тепло, и все нормально. Наверное, такая была бы самая страшная тюрьма, да? Где нет там часовых. Где есть такая красивая стеклянная стена, через которую невозможно перейти. И вот Шридхар Махарадж говорит, что эта стена есть стена нашего эго. Только эго заставляет думать, что источник любви, красоты и гордыни будет с нами играть. Нет, он не будет с нами играть. Его заинтересованность в нашем освобождении гораздо даже больше, чем наша. И я могу вам сказать одну историю. Время от времени я ее рассказываю. Это история из одной из книг. Возможно, она пураническая, она не из Бхагаватам. Но это история о том, как были два друга. Один друг влюбился в принцессу. Он был ткачом, а его друг был механиком. Она произошла в незапамятные времена, когда люди еще по-прежнему могли творить чудеса. И тот друг, который увидел, что его друг безнадежно влюблен в принцессу, сохнет, теряет уже жизненную силу, он сказал: слушай, ну понятно, что как просто вот обыкновенный человек ты не сможешь достичь ее любви, но если ты явишься перед ней как Господь, то обязательно достигнешь. И он сказал: а что делать? Он говорит: ну вот у меня вот Гаруда деревянная летающая, а ты же хороший портной, сшей себе костюмчик, чакра там. Ну вот, ну и явись как бы к ней перед закатом, прямо зависни над ее балконом, и тут же как бы вступай с ней в брак по закону Ганхарвов. Собственно, как и делают наши многие преданные. Вот. Веды описывают разные типы брака. Один асуры, демоны – это похищение невест. Ганхарвы – это взаимные договоренности, подмигивания. Ну вот. И манушие, люди, которые связаны с ведическими связациями, там все сложнее. Там какие-то свадебные процессы проходят, штампики и так далее. Ну вот. Так и произошло. Приняв облик Господа Вишну, портной завис над балконом принцессы. Принцесса была в шоке, что Всевышний явился. Он тут же ей сказал, что покинул духовный мир, а богиня процветания, решать одной цели. Ну вот. Все, о чем ты молилась в своем сердце, сейчас нужно сделать. Принцесса сказала: нужно ли спрашивать разрешение у папеньки? Всевышний сказал, что не является простым людям, процитировав несколько шлок из Бхагавадгиты. И сказал, что надо перейти сразу же к искренним отношениям. Искренние отношения установили, судя по всему, очень успешно. Ну, вот поэтому каждый вечер стал прилетать портной на деревянной Гаруде. И все было бы хорошо, если бы как бы опытные евнухи царя не заметили, что с принцессой что-то не так. То ли какие-то там прикусы, укусы, то ли еще какие-то свойства. Но они стуканули папеньки, маленькие. Ну вот. Те прижали дочку, и та, естественно, тут же созналась в страхе, что обручена со Всевышним. Вот. Папенька засел там где-то за лестницей и увидел, что так оно и есть, Господь Вишну прилетает. Папенька, естественно, сделал свои выводы, перестал вассальным царям платить дань, послал всех подальше. Ну вот. И вот причина этого военный конфликт уже так сказать, маленькая его армия не смогла противостоять, и все, уже осада города. Ну, он говорит: дочке, ты скажи, так сказать, лучезарному на Райне, что надо как-то помочь родственникам в конфликте. Ну вот, ну и дочка сказала: вот война, ну вот, ну и представьте, да, там прилетает домой ткач, сидит со своим другом, говорит: ну что я наделал, наконец-то карма меня застала. Я опорочил царскую дочку, я принял облик Господа. И вот результат этого разрушения всего царства, завтра царство захватит, дочку мою возлюбленную пленят, родители бьют, весь город наш разорят. Но тем временем в духовном мире богиня Процветания задает вопрос своему супругу: ты слышал, что там от твоего имени кто-то чудит? Он такой: да в материальном мире все чудят, прикрываясь моим именем, а что тебя, собственно, дорогая, волнует? Ну, на Райана же он всегда косит по такого, типа: а что такое? Я не знаю. Она говорит: не притворяйся, что ты не знаешь ничего про портного. А он: да, я слышал, большие проблемы у царя. Она говорит: ну и как ты думаешь, это не наши с тобой проблемы, да? Все будут думать, что все расскажут, что Господь Вишну, дочка расскажет, да? Что Господь Вишну был моим супругом, и он, который обещает защитить каждого своего преданного, типа, плавно слинял. Марана говорит: да, это похоже уже на не только международный, но и межгалактический конфликт. Ну что же, Гаруда, что будем делать? Как ты скажешь, повелитель? Ну, в целом мне нравится, парень достаточно находчивый. И все-таки он же поверил в меня, он же именно мой облик принял там. Поэтому давай, Гаруда, ты вселишься в его деревянную Гаруду, ты с ударшим чакрой вселишься в его чакру, я вселюсь в его сердце и лишу его страха. Ну, тем временем портной принимает решение: ну, раз уж я вина всему этого дела, так и быть, вылечу со своей деревянной чакрой на площадь, на поле битвы, и постараюсь, хоть, может, пугну их, а если погибну, то как может. И вот он депрессивно садится, одевает свою шапку, заводит свою деревянную Гаруду и там, ну там, насколько она тянет, медленно набирает скорость. Но тут происходит удивительное чудо. Вдруг Гаруда начинает делать петлю Нестерова и подниматься вверх. И вдруг Сударшан чакра начинает вращаться на его пальце, и вдруг он понимает, что в сердце у него нет уже больше страха, и он там ну, естественно, там бегут все слоны, все взрывается, все на коленях. Он прилетает, и that is my situation. Ну вот. И, естественно, когда он прилетает, он рассказывает царю правду, он говорит: я, собственно, ну вот, все вот так. Но царь, естественно, в шоколаде, говорит: вот, если он такой ушлый портной, то, значит, ему и быть следующим царем. И он уже, так сказать, легализованно является царем этого царства. И, так сказать, эта история говорит о том, что Господь обладает неким пониманием нашей проблематики. Это вовсе не значит, что если каждый здесь имитирует преданность преданного, Господь будет под него подстраиваться. Но мы должны всегда помнить о том, с кем мы имеем дело. Если мы имеем дело с умом Батум или всеобщим благом, с каким-то прекрасным, удивительным живым существом, которого называют Кришна, туда. Если это какой-то очень абстрактный бог, который там хочет посчитать все наши грехи, там обязательно нас помучить на вертеле ровно именно столько, сколько То есть, чтобы мы по справедливости ответили, то мы не до конца обладаем пониманием природы того мира. Природа того мира совершенно другая. Поэтому сострадание, в котором нету пределов, это то, что несет Господь. И великое сострадание — это проповедь для нас. Поймите, что Господь дал нам возможность с вами прославлять Его из сострадания. Он дал нам то, что мы можем сделать. И это Его удивительная природа сострадания. Его невозможно привлечь идеей справедливости. Мы здесь с вами не потому, что мы ищем справедливости. Справедливость ищет на Крещатике. Мы не ищем справедливости, мы ищем милости. Мы хотим, чтобы на нас милость пролила. Справедливость — очень палка о двух концах. А вот милость, прощение — это то, что делает царя царем по-настоящему. Не то, что он может казнить, а то, что он может помиловать. Поэтому мы с вами находимся в этой категории душ, стремящиеся, просящие Его о милости. И для этого мы должны быть смиренны и благодарны. Потому что одно из качеств жителей Кали-Юги — это отсутствие благодарности. Вот такая радостная новость.
Любовь между двумя людьми — это свойство душ или это свойство ума? Вообще, что может душа? Она может быть яростной, может быть доброй? Или какие качества?
Если вы будете внимательно изучать Бхагавад-гиту, вы увидите, что мы находимся в неком смешанном состоянии. До тех пор, пока мы пребываем в мире материи, мы всегда заняты от железа и софта. Ну, представьте, объединить нас в единое целое — компьютер, ну, меня, мой мобильный телефон со всем софтом и железо. Мы соединенная вещь, поэтому все, что будет чувствовать железо, будет чувствовать и душа в какой-то степени. И наоборот, мы существуем не только потому, что мы существуем, не потому, что существует софт и железо. Понимаете, да? Душа, она самодостаточна, ей не нужен софт и железо. Софт и железо — это приложение для мира материи. Тело, ум, чувства. И поэтому здесь, в этом мире материи, и понятия такие, как любовь, они совершенно размыты. Здесь нет такого понятия в чистой форме любовь. Есть понятие, как удовольствие. До любви еще очень сложно докопаться. Любовь не всегда приятный процесс, чтобы вы понимали. Любовь заставляет людей на танки идти. Не всегда любовь, конечно, иногда другие какие-то чувства. Поэтому в мире двойственности определиться в понятиях очень сложно. Если вы будете изучать Платона, его произведение «Пир», то там любовь рассмотрена в разных аспектах великими греками, великими мыслителями, начиная от драматургов, заканчивая философом. И в конечном итоге все приходят к выводу, что любовь — это божественное качество, но в божественном мире его должен кто-то олицетворять. Поэтому понимаю, что ни Зевс, ни Афродита, хотя Афродита — богиня любви, не обладает полным правом. Единственным, кто обладает полным правом на любовь, это Эрот. Потому что он не бог и не человек. Эрот — это Кришна. Он танцует и поет. Он не сидит где-то там, как отец Зевс, там, карающий сыновей или посылающий кого-то в Тартар. Нет, нет. У него нет на это времени. Поэтому он как Кришна, раз-раз, он источник любви и танца. А все остальное делают специально обученные аватары. Из Кришны исходят тысячи разных аватаров. И Кришна не занят ни творением, ни поддержанием, ни разрушением. Кришна занят только единственной одной вещью. Он раса-радж. Он всегда испытывает расу. Глубокие способность вкушать глубокие переживания своих возлюбленных. Вот это он оставил эксклюзивно себе. Наслаждаться всеми вкусами. А работа, судебная деятельность, строительство вселенных, поддержание их — это делают специальные генстрои, генподрядчики, специально уполномоченные там судьи. Там, понимаете, да? То есть вселенская иерархия, она работает для него, а он только наслаждается расой. Раса наслаждается с кем? С душами. Вечно освобожденными душами. В рамках вот этой расы, его потенциала к любви бесконечного, мы можем попасть в категорию тех самых душ, с которыми он может вступить в отношения. Надо долго, недолго, но надо осознавать вот эти идеи, которые говорят вайшнавы, потому что вайшнавы, они говорят очень глобальные идеи. Они, может быть, сами не глобально выглядят, но идея вайшнавы очень глобальная. За пределами. Поэтому они имеют право об этом говорить. Остальные не имеют права такого. Они могут говорить о каких-то других процессах, но не о чистых взаимоотношениях между душой и Богом. Нам всегда сквозь, там, взять мобильный телефон и сказать, а ударить им кого-нибудь можно? Можно. Поэтому ракшишьятити вишвасо, одно из качеств предательства, это принять ракшишьятити вишвасо, принять прибежище у Господа. И поэтому, конечно же, когда мы там атакуем, нас атакует нечистая сила или что-то еще, рам-мантра, она против всей нечистой силы, самая эффективная, рам-нам. Имя Господа Рама. Но в Харе Кришна имя Господа Рама автоматически присутствует. Поэтому Харе Кришна Махамантра это ultimate, как бы, мантра достижения любви. Это не зачистка бесов там и так далее. Ну вот, хотя Рама Рагава, Рама Рагава, Рама Рагава, Ракшамам, Кришна Кешева, Кришна Кешева, Кришна Кешева, Пахимам. Махапрабху пел эту песню. Но пел он эту песню в «Не изгоняя бесов», а это была его песня «Шаранагати», «Самопредание». Если вы предались, то Господь защитит вас от всех. Если Кришна тебя спасет, никто тебя не убьет. И как мантра. И Прохлад Махараш показал, да, что полчища демонов не смогли ни сжечь, ни утопить его, ни убить. В Шримад Бхагаватам Прохлада тогда было 5 или 6 лет, но он показал, что его преданность такова, что ничто не может с ним сделать. И его отец, великий демон Хираньякашипу, который захватил всю вселенную, он задает вопрос, откуда у этого 5-летнего мальчика сила, что ни мантра, ни янтра, ни тантра, ни мистические оружия не в состоянии причинить ни одного вреда этому мальчику. Откуда у него такая сила? Но он сказал спокойно, это Вишна, Всевышний. Это не я. Это тот, кто пребывает в моем сердце. И все были шокированы. Он сказал, как подлый Вишну. Я искал его, чтобы сразиться с ним. Но Бхагаватам говорит, подлый Вишну спрятался в сердце демона. И демон так и не смог его найти. Он скрывается везде. Он сказал, ну, Прохлад сказал, он везде присутствует. Он говорит, в каждом атоме. Он говорит, в этой колонне? Да, в этой колонне. Смотри, что я сделаю. Попытался разрубить колонну, но оттуда вышел Нарасимха-дев и разорвал его, как грелку. Почему? Потому что он хотел спасти Прохлада. Поэтому, если мы обладаем преданностью Господу, то Господь спасет нас так же, как Он спас Прохладу. Но если мы обладаем еще более глубокой преданностью, то даже собственная смерть и страдания для нас не будет проблемой. Ой, нанда данум джай кинкара патитам мам вишами бау будхаю крипаята ватада панкаджа стихита дули садаршана вичинтая. Если даже ты растопчешь меня, никогда не явишься мне. Махапрабху говорит, что я матпрана стоя на парах. Ты всегда останешься моим поклоняемым Господом. Я сам попал в этот материальный мир по своей собственной воле. Никто не виноват, только я один виноват. Но дай мне, даруй мне место у твоих стоп, и тогда я обрету все. Так будет думать преданный. Преданный не будет обвинять этот мир. Он знает, что я сам причина всех своих страданий. Я сам причина своей кармы. Я сам причина всех негативных вещей, но Господь может принять меня, Он может даровать мне. Он мой Господь, Он имеет право сделать все, что хочет.